Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Украина и Соединенные Штаты проводят самые масштабные за последние 20 лет военно-морские учения «Сибриз-2021» с участием стран НАТО и государств-партнеров. За 5 дней до начала этих маневров у берегов аннексированного Крыма российские военные открывали предупредительный огонь в направлении британского эсминца «Дефендер». Впрочем, Великобритания отрицает факт открытия дня. И днем позже имитировали воздушную атаку на нидерландский фрегат «Эверсон». Какие могут быть последствия этих инцидентов? Почему Москва требует от Запада отказаться от проведения в Черном море учений? И может ли Россия заблокировать проход кораблей и судов, которые следуют в черноморские порты Украины? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии Михаил Самусь, украинский военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
И с нами на связи по скайпу из Праги Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт, специалист в области проблем международной безопасности. Здрасте.
Добрый день.
Но прежде чем мы начнем наш разговор, сюжет обучения «Сибриз-2021» и о предшествующих им инцидентах в Черном море.
Украина и США проводят военно-морские учения «Сибриз-2021» с участием около 30 стран-членов НАТО и их партнеров. Самые масштабные за свою историю учения проходят в северо-западной акватории Черного моря, а также на суше, в трех южных регионах Украины. В маневрах участвуют около 30 кораблей, включая американский ракетный эсминец USS «Росс», а также более 30 самолетов и вертолетов. Военные отрабатывают, в частности, элементы противолодочной и противовоздушной обороны, прибрежные морские операции по перехвату и противодействию незаконным вооруженным формированием. По словам командующего военно-морскими силами Украины контр-адмирала Алексея Нейшпапы, международные учения – один из главных инструментов, который приближает национальные ВМС к стандартам НАТО. 23 июня Москва призвала США и их союзников по Североатлантическому союзу отказаться от проведения «Сибриз-2021», который, по мнению российской стороны, не соответствует реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. В этот же день Минобороны России сообщило, что российские военные произвели предупредительные выстрелы и сбросили бомбы на пути британского эсминца «Дефендер», утверждая, что корабль якобы нарушил российскую границу недалеко от крымского мыса Фиолент. Лондон отверг российскую версию инцидента. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эсминец Королевского флота шел кратчайшим путем из Украины в Грузию через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом.
Важный момент заключается в том, что мы не признаем аннексию Крыма Россией. Это часть суверенной украинской территории. Было абсолютно правильным то, что нам пришлось отстаивать закон и добиваться свободы судоходства, выбрав кратчайший маршрут между двумя точками. И это то, что мы сделали.
В свою очередь, российский президент Владимир Путин во время прямой линии 30 июня повторил официальную версию Кремля о том, что эсминец «Дефендер» незаконно вошел в российские территориальные воды и назвал действия британских военных провокацией.
Просто, знаете, даже не хочу комментировать. Спрашивайте, а зачем нужно было совершать такую провокацию? Ради чего это все делается? Ради того, чтобы подчеркнуть, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации? Они там чего-то не признают? Ну хорошо, не признавайте дальше. Зачем провокации подобного рода осуществлять?
Путин уверен, что даже если бы российские военные потопили британский эсминец, то это не стало бы поводом для развязывания Третьей мировой войны. Спустя день после происшествия с «Дефендер» у берегов Крыма произошел еще один инцидент. Российские истребители имитировали воздушную атаку на нидерландский фрегат «Эверсон», направлявшийся на учения «Сибриз» и якобы приблизившийся на недопустимое расстояние к Керченскому проливу. Власти Нидерландов назвали поведение российских военных безответственным, отметив при этом, что нет никаких оправданий не таким агрессивным действием. По мнению украинских властей, Россия стремится показать, что именно она господствует в Черном море и может в любой момент заблокировать проход любых как военных кораблей, так и торговых судов, в том числе следующих в черноморские порты Украины.
Ну вот, Михаил, я хорошо помню, как перед каждыми такими вот учениями со странами НАТО раньше в Украине устраивали настоящий хэппининг такой, с протестами в Крыму, с выступлениями в Верховной Раде, с требованиями не принимать решение, которое позволит допуск иностранных вооруженных сил на территорию Украины. Но теперь это выглядит, кстати, тревожно, потому что тогда Россия была скорее свидетелем, может быть, организатором, конечно, вот всех этих акций в украинском пространстве политическом. А сейчас Россия действует сама.
Ну, ситуация поменялась. Я, кстати, помню, как мы с вами участвовали в одном из таких хэппенингов в 2006 году в одном из информационных агентств. Там комарадка Витренко рассказывала о том, как они останавливают натовский сапог, как раз они тогда блокировали и само проведение учений, и, в принципе, и заблокировали допуск иностранных войск.
Чуть не побили, мне кажется.
Да. Это было интересно, кстати. Но что сейчас изменилось? Состоялась оккупация, то есть Россия оккупировала, аннексировала Крым, совершенно поменяла обстановку в Черном море, начала вводить силой новые границы, новые линии, которые она считает своими, территориальные воды, новая экономическая зона. И вот то, что состоялось с «Дефендером», это как раз иллюстрация того, что происходит, это как лакмусовая бумажка, что происходит сейчас в Черном море. Россия, игнорируя международное право, силой устанавливает то, что она хотела бы донести до мира. И самое интересное, что Великобритания, возможно, впервые за 7 лет продемонстрировала, что у Путина на самом деле ничего не вышло. Они прошли через украинские территориальные воды, пользуясь правом мирного прохода, и абсолютно проигнорировали истерику российских силовиков.
Юрий, вот скажите, в принципе, за последние годы, я бы сказал, Россия последовательно превращает Черное море в такую зону эскалации. Мы еще можем сюда добавить Азовский морской бассейн, в котором вообще происходят совершенно немыслимые вещи, хотя бы с точки зрения тех договоренностей о разграничении, которые были в свое время достигнуты Россией и Украиной. Можно считать, что это сознательная политика, что поскольку вот каких-то других вот горячих точек, которые позволили бы приложить способности российских военно-морских сил, нет сейчас, то приходится вот использовать Черное море, хотя туда и раньше всегда заходили корабли НАТО, и это никогда не вызывало такой ожесточенной реакции российского политического и военного руководства.
Я бы немножко иначе прокомментировал всю эту ситуацию. Дело в том, что уже довольно давно, я думаю, где-то с начала прошлого десятилетия, с того момента, когда Путин пришел к власти, ну, может быть, чуть позже, там, на год-другой позже, Россия, точнее, российское руководство сознательно взяло курс на превращение Черного моря и Черноморского бассейна в целом в зону, в котором она будет доминировать военным и военно-политическим путем. И вот, собственно, вот эта идея превращения Черного моря во внутреннее российское озеро, она и лежит в основе всех действий России, которые предпринимаются последние годы. И прежде всего тех действий, которые направлены на то, чтобы максимально затруднить или ограничить, или предотвратить появление в Черном море военно-морских сил не черноморских держав, но прежде всего речь идет о флотах Соединенных Штатов, боевых кораблях Соединенных Штатов, боевых кораблях Великобритании и других стран НАТО. По одной простой причине, потому что собственных военно-морских сил, я имею в виду Черноморский флот российский, ну, недостаточно для того, чтобы решить вот эту вот стратегическую задачу, которую поставил перед собой Кремль. И поэтому требуется всякими путями, в том числе и путем вот провокаций типа той, которая была разыграна вокруг британского эсминца «Дефендер», предотвратить, не пустить, затруднить появление военно-морских сил не черноморских держав в этом регионе. Вообще говоря, ничего России на этом пути добиться не удалось. Хотя ставки делаются иногда довольно высокими. Ну, например, провокация вокруг «Дефендера», она явно была направлена на то, чтобы стимулировать Великобританию, а может быть и в других европейских странах, опасения того, что лучше бы в это Черное море и не входить, потому что мало ли что эти русские могут учинить, а мы не хотим рисковать какими-то серьезными осложнениями с Россией и так далее и тому подобное. Вот, на мой взгляд, вот примерно такая ситуация складывается. Но насколько успешно, я думаю, что ничего успешного в этом России добиться не удалось.
Михаил, вот в 2014 году, когда аннексировали Крым, все могли убедиться в том, что украинские военно-морские силы имеют, скажем так, выставочно-музейный характер. Это был не настоящий флот, если угодно. Понятно, что не такой потешный, какой Петр I когда-то создавал на Плещеевом озере, но, тем не менее, очень похоже к этому. вообще на это все было. Вот теперь на палубе того же самого Дегендера в Одессе подписали соглашение, согласно которому Великобритания будет содействовать Украине в постройке новых уже современных кораблей. Во-первых, насколько это серьезно? А во-вторых, действительно ли эти корабли могут быть каким-то, вот, если угодно, контингентом сдерживания для Черноморского флота Российской Федерации?
Да, я думаю, это довольно-таки серьезная программа. Дело в том, что Великобритания выделяет Украине, кроме намерений, еще и реальные деньги, это больше 1,5 миллиарда евро, для того, чтобы содействовать постройке кораблей для украинских ВМС и построить две военно-морские базы на Черном море и Азовском море. Это, естественно, прорыв в развитии ВМС Украины. Речь идет, если о кораблях, то это будут катера, специально разработанные для Украины, и которые будут иметь разный функционал, в том числе и ракетное вооружение, что действительно должно привести к изменению баланса в Черном море, потому что есть такая турецкая программа, где будут строиться корветы для украинских ВМС, и есть американская программа для катеров Mark VI, которых будет 16 штук. В сумме это должно изменить действительно облик ВМС Украины и их потенциал. Но я хотел бы сказать, немножко реагируя на слова Юрия Евгеньевича Федорова, что на самом деле здесь есть, кроме Украины, есть еще действительно НАТО. И вот меня очень насторожило то, что во время последнего саммита в Брюсселе не было сделано ни единого какого-то прорыва или даже попытки продумать, продискутировать ситуацию в Черном море, и в финальной декларации Черное море фактически не упоминается. Это означает, что действительно в середине НАТО отсутствует консенсус о том, что же делать с Черным морем. И в Германии, в той же Франции, возможно, в Испании и в Италии опасаются, действительно опасаются обострения ситуации в Черном море. Они предпочитают, я называю это стратегию или тактику пассивного сдерживания, то есть НАТО демонстрирует готовность противодействовать России, но реально не берет на себя какую-то роль активного лидера и силы, которая бы несла ответственность за безопасностную ситуацию в регионе.
Спасибо, Михаил. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – военные эксперты Михаил Самус и Юрий Федоров. Мы обсуждаем учения «Сибрис-2021» и предшествующие им инциденты в Черном море. Президент России Владимир Путин во время прямой линии 30 июня заявил, что даже если бы российские военные потопили британский эсминец у берегов Крыма, то трудно представить, что мир стал бы на грани Третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, сказал Путин, знают, что они не выйдут победителями из этой войны. Господин Федоров, на самом деле, мне кажется, мы как-то очень быстро прошли эту дистанцию на наших глазах. От «только бы не было войны» до «ничего не остается делать, как защищать наших людей и наши территории». И вот уже следующий этап – Третья мировая война, как предмет обсуждения на прямой линии президента России с гражданами. Это запугивание или вообще потеря баланса, я не знаю, может быть, какого-то военно-политического?
Ну, я думаю, что прежде всего это свидетельство некоторой неадекватности российского лидера. К сожалению, да, действительно, во главе ядерной державы, второй по ядерному потенциалу, находится человек, чьи представления о военно-политических реалиях современного мира, ну, скажем так, уходят куда-то в начало 50-х годов прошлого века, когда в Москве всерьез рассматривали вопросы ведения там ограниченной или не очень ограниченной ядерной войны в Европе и так далее и тому подобное. Вот это вот опасно, с моей точки зрения. Это ведь не единственное и не первое высказывание Владимира Путина относительно угроз ядерной войны, которые он себе позволял. Мы же хорошо помним историю о том, как он заявил, что мы спасемся, мы, то есть русские, спасемся, а все остальные попадут куда-то в преисподнюю или что-то в таком духе. Мы хорошо помним заявление российских пропагандистов о том, что о ядерном пепле, который может покрыть Соединенные Штаты, ну и так далее и тому подобное. Это просто очевидное совершенно запугивание наших, ну или российских партнеров, как они любят говорить, или потенциальных противников, тем, что Россия не остановится перед тем, чтобы применить ядерное оружие. А вот что касается этого его заявления относительно того, что мы могли бы и потопить вот этот «Дефендер», ну хорошо, потопили бы, а значит, в ответ военно-морские силы Великобритании потопили бы какой-нибудь российский эсминец или там подводную лодку. А может быть и две. И вот что тогда будет делать Владимир Путин? Вообще, этот вопрос ведь не только к, вот, к экспертам, это вопрос еще и к российским генералам, к российским политикам. Готовы ли они ради вот таких безумных заявлений, безумных идей, которые бродят в голове у российского президента, жертвовать своей собственной, ставить под угрозу свою собственную жизнь, ну и так далее и тому подобное. Это вопрос к ним, как они будут реагировать на это. Может быть, некоторые будут аплодировать, но я думаю, что военные, российские военные, они хорошо понимают, чем грозят вот такого рода демонстрации, такого рода заявления, если они будут претворены в реальность. И вот я думаю, что это очень скверный признак. Ну, посмотрим.
Михаил, вот мы видим, что вся эта история с британским эсминцем, это же еще и история о территориальных водах. Скажем так, о самопровозглашенных территориальных водах. И очень похожая ситуация была в 2018 году, мы ее детально разбирали в эфире, как мы помним. Но ведь там же тоже была история с территориальными водами, что Россия вдруг объявила Керченский пролив своими территориальными водами, хотя это не регулируется никакими соглашениями. Украинские корабли проходили через Керченский пролив в Азовское море, которое является общим морем России и Украины по всем, опять-таки, российско-украинским соглашениям. Из Черного моря, которое является, так сказать, морем свободного судоходства для украинских судов, как, в общем, и Азовское, да, потому что если там для третьих стран Азовское море закрыто, для украинских и российских нет. И вот столкнулись с тем, что Россия просто заявила, что она сама решает, кто проходит через Керченский пролив. И что вот делать с этим, вот я бы сказал, таким очевидным самоуправством, потому что ведь завтра можно что угодно объявить территориальными водами. Он залив Петра Великого объявляется территориальными водами России совершенно спокойно на Дальнем Востоке.
Да, абсолютно. То есть идет силовое утверждение, установление новых границ, нового понимания Черного моря. И здесь как раз вот как в Керченском проливе, так и ситуация с «Дефендером», ключевым вопросом есть то, что страна, которая пыталась пройти по международным водам или по территориальным водам Украины, должна была быть, по версии российской стороны, запросить добро у российской стороны. Таким образом, признав, что Крым является российским. И та же ситуация 25 ноября 2018 года, она предполагала, что украинские корабли должны были запросить в Керчи добро на проход, запросить лоцмана российского. И таким образом, они бы пропустили и аплодировали, потому что украинцы признали по факту аннексию Крыма. То же самое с Великобританией. Именно из-за того, что они не запросили возможность зайти в территориальные воды Крыма, и случилась истерика у российских силовиков. Я думаю, она случилась выше, и потом был приказ уже создать вот это вот шоу, которое произошло. Именно в том, что не было запроса у британцев пройти через территориальные воды России, как они считают. И именно в этом главная проблема. Поэтому, с другой стороны, эта ситуация снова-таки показывает, что Путину не удалось за 7 лет решить главный вопрос. Когда он рискнул аннексировать Крым, он заявил, что все будет нормально. Но на самом деле все ненормально. То есть сейчас из-за Крыма, из-за его вот этого авантюрной его выходки, как он сам выразился, мир стоит на пороге Третьей мировой войны. Не меньше и не больше. И так вопрос стоит, а зачем это было делать? Референдум поддержать, как он говорит?
Вот, Юрий, скажите, пожалуйста, в принципе, вот с этими территориальными водами, да, это ведь давняя идея России, что она может обозначать свои территориальные воды самостоятельно. Вот у России нет границ. Я был в свое время, кстати, свидетелем переговоров между Россией и Украиной по Азовскому морю. Это было такое, знаете, ежедневное унижение украинской делегации в Москве, потому что участники украинской делегации приходили, показывали карты Генерального штаба Вооруженных сил СССР, где была четко проведена граница по Азовскому морю между РСФСР и СССР. А российские участники переговоров говорили: слушайте, ну это же какой-то Генеральный штаб. Как можно на основании карт Генерального штаба вообще что-то решать? Это общее море, да? Зачем нам эти вообще границы нужны? И вот мы теперь видим, что эта практика, зачем нам вообще вообще нужны эти границы? Она распространяется на любой водоем. Да? Вот здесь хотим наши территориальные воды, а здесь вот не ваши территориальные воды. Все это решается, по сути, одним человеком.
Дело в том, что, понимаете, Путин может требовать что угодно. Он может требовать Луну с неба, он может устанавливать или пытаться устанавливать границы территориальных вод или каких-то иных вод там, где ему захочется. Вопрос в том, позволит ли ему международное сообщество это сделать. Позволят ли ему это сделать те державы, у которых есть достаточно сил для того, чтобы поставить его на место. Понимаете, вот опять же история с этим самым «Дефендером». Ну хорошо, но ведь и российские эсминцы тоже проходят время от времени через территориальное море неких других держав, в том числе, я так предполагаю, если посмотреть на карту, то возможно, что они проходят через территориальное море Великобритании, когда из Балтийского или Северного моря идут в Средиземное и так далее и тому подобное. А что будет, если, скажем, военно-морские силы Великобритании решат ну, как-то вот проверить, способны ли или готовы ли, или имеют ли право российский военно-морской флот передвигаться по территориальному морю Великобритании или проходить через Гибралтарский пролив. Турки могут поставить вопрос о том, а стоит ли при каких-то условиях российским военно-морским кораблям боевым кораблям проходить через вот тот самый новый канал, который собирается, который уже начали строить. Так что долг платежом красен. И вопрос в том, на мой взгляд, насколько решительным будет позиция западных государств, позиция НАТО и позиция, я бы сказал, не только НАТО, может быть, даже гораздо важнее позиция отдельных государств, ну, прежде всего, Соединенных Штатов, Великобритании, если говорить о Черном море, то и Турции. Вот насколько позволят эти державы Путину делать то, что он хочет в этом водном бассейне. Понятно, что если не будет никакой реакции, то он и будет продолжать безобразничать, продолжать нарушать международное право. А то, что он пытается проводить границы там, где ему это хочется, это прямое нарушение конвенции ООН по морскому праву, которая была подписана еще Советским Союзом, потом ратифицирована и Российской Федерации, и даже, ведь понимаете, вот то, что учинили российские пограничники вот с британским эсминцем, это прямое нарушение еще и российского закона, который был принят в 98 году, в котором были повторены формулы вот этой самой конвенции ООН по морскому праву. То есть Путин и его окружение просто нарушают не только международные, но и российские законы. Ну, я так, честно говоря, надеюсь, что рано или поздно за это придется отвечать. Но я думаю, что чем раньше и чем более серьезной и жесткой будет реакция со стороны Соединенных Штатов, Великобритании, других государств, ну, скажем, голландский этот фрегат, по-моему, который подвергся атаке и там электронной атаке со стороны российской авиации. Но если это будут терпеть правительства этих государств, ну, тогда так и будет продолжаться. Таковы законы, к сожалению, законы, определяющие мировую политику, определяющие международные отношения. Как говорит русский народ, долг платежом красен. Вот и нужно действовать, исходя из этих простых вещей, а не уповать на то, что можно в результате какого-то диалога уговорить Путина или его окружение, или возможных преемников Путина, кто их знает, кто там придет к власти после него, что нужно вести себя прилично. Я, честно говоря, сомневаюсь вот в таком подходе к этим сюжетам, потому что мировая политика, это, в общем, все-таки это политика, основанная на готовности применить силу в ответ на нарушение международного права, нарушение международных правил, законов и так далее. И, кстати говоря, в Москве-то это понимают и рассчитывают на то, что Запад, в общем, не способен к таким действиям. Вот, собственно, поэтому они и позволяют себе такого рода выходки.
В этом смысле вы же говорите о том, что НАТО не готова на себя брать в руки такого вот лидера в противостоянии.
К сожалению, да. То есть не видно пока желания. Все-таки НАТО – это организация демократичная. Все принимается, все решения принимаются консенсусом. И поэтому, действительно, теоретически НАТО должно было бы взять на себя ответственность за развитие ситуации в этом регионе, потому что, ну, кроме того, что это близко к НАТО, все-таки там есть еще и Румыния, Болгария, Турция, которые являются членами НАТО, и я думаю, это напрямую влияет на их безопасность. Но, с другой стороны, есть другие страны, которые находятся далеко от этого региона и считают, что это закрытый регион, в котором Россия, например, с Турцией могут разобраться по-свойски и решить эти вопросы, не привлекая другие страны региона. Я все-таки рассчитываю на то, что действительно страны, такие как Соединенные Штаты, Великобритания, смогут переубедить своих союзников и все-таки создать, наконец-то, передовое командование НАТО в Констанце, например, создать постоянно действующее подразделение военно-морских сил НАТО в Черном море, чтобы балансировать и прекратить доминирование России, именно силовое доминирование России в Черном море. Ведь если вспомнить еще и что творит Россия в экономических зонах вокруг Крыма, ведь те же газовые платформы, которые они украли у Украины, каждый день качают, кстати, газ, уже накачали за эти годы около 15 миллиардов себе в кубышку, ведь они, эти вышки находятся ближе к Одессе, чем к Крыму. Но там хозяйничают россияне.
Ну вот, видите, когда-то мы говорили о Черном море исключительно как о зоне курортов. Да, говорили там о Констанце, о Варне, о Батуми, о Одессе, о Ялте. Казалось бы, да, такая совсем другая жизнь. А теперь мы говорим о Черном море как о возможной арене Третьей мировой войны. Вот это вот следствие такой политики последних лет, которое даже не нужно больше ничем иллюстрировать. Сегодня мы говорили с украинским военным экспертом, заместителем директора по международным вопросам Центра исследования армии конверсии и разоружения Михаилом Самусиным. Спасибо. И военно-политическим экспертом Юрием Федоровым. Спасибо, Юрий, за участие в программе. Программу «Дороги к свободе» ввел для вас Виталий Порт. Я прощаюсь с вами, господа. Всего доброго и удачи. До новых встреч.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.